Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, тоже здравствуй.
Здравствуй, Никита, тоже. И всех наших радиослушателей приветствую.
Итак, начинаем программу «Мы в первых рядах». Традиционно у нас три самых важных новости этого дня. И первое — это гибель сотрудника российского посольства, которую подтвердили в МИДе Германии. Заявление для журналистов сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер, но раскрывать какие-либо детали он отказался из-за положения о защите персональных данных.
Шпигель указывает, что мужчина, выпавший из окна российского посольства, был неофициальным сотрудником ФСБ. Такие заявления издание делает, ссылаясь на собственные источники в посольстве. Вот такие заявления назвали некорректными. Вот что сказал в беседе с радио «Спутник» пресс-секретарь посольства России в Германии Илья Рожков.
Посольство России в Германии подтверждает, что трагический несчастный случай с сотрудником посольства произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными.
Ну вот пока остается непонятным, что это был несчастный случай или, как подозревают немецкие СМИ, возможно, не несчастный случай. Думаю, что следствие покажет.
К нашему эфиру присоединяется заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Борисович, ну вот само событие, сама трагедия произошла почти месяц назад, 19 октября. Почему, на ваш взгляд, только сейчас появилась об этой трагедии информация? У вас нет ощущения, что этот вброс в СМИ был сделан для того, чтобы поднакалить, что ли, взаимоотношения между Германией и Россией в преддверии запуска «Северного потока-2»? Или мне просто уже везде мерещатся чертики?
Конечно же, для нас, прежде всего для родных и близких, для нашего представительства, это, конечно же, очень сильная трагедия. Это реально трагедия, потому что это смерть человека и нашего представителя, нашего дипломата. Поэтому тут, конечно, в принципе, очень трудно на эту тему говорить. Но вы сами посмотрите, ведь наше посольство тут же предприняла все необходимые меры, отправили на родину. И даже германские представители, правоохранительные органы, система здравоохранения очень оперативно, быстро отработали все, что можно в этой ситуации отработать для того, чтобы отправить тело на родину. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что по каждому такому случаю, конечно, нами будет проведена, нашими органами проведена тщательная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства, а тем более, когда это связано с нашими дипломатами, наши органы, наше Министерство иностранных дел, наше посольство проведут тщательную проверку для того, чтобы установить истинную причину такой смерти. Но в то же время, конечно, нас беспокоит любой вброс на этот счет и какие-либо спекуляции в средствах массовой информации, западных, других, которые пытаются использовать эту трагедию. Это даже с точки зрения морально-этической точки зрения, это очень некорректно. Но тем не менее мы видим, что они пытаются использовать любой повод для того, чтобы, на мой взгляд, действительно хоть как-то обострить отношения. Тем более, как вы сказали, накануне таких событий. Знаете, вот в свое время, конечно, когда мы о таких случаях говорим, я вспоминаю события 2016 года, убийство нашего посла в Турции. Помните Андрея Карлова?
Конечно.
Это трагедия, это очень печальная трагедия. Это было в Центре современного искусства в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника» от Калининграда до Камчатки. И преступник в деловом костюме, в галстуке пришел на выставку по документам полицейского и стрелял ему в спину. Ну, такая, знаете, такая очень... Да, это трагедия, но циничная такая, циничная расправа. И было сделано все, чтобы максимально обострить наши отношения. Но, тем не менее, подключились все. Уголовное дело было более 2 лет, но и результаты, к сожалению, мы видим, что к этому было очень много людей причастных. 5 лиц преступников были приговорены к пожизненным срокам лишения свободы вот только в марте этого года, и еще 8 к 15 лет лишения свободы. Конечно, нам от этого не легче. И родным, и близким от этого тоже не легче. Но, по крайней мере, всего в свое время и следствие, дело было возбуждено, следствие было тщательно расследовано, все обстоятельства, конечно, виновные понесли заслуженные наказания. Но это совершенно другая ситуация. И наше посольство, российское посольство ФРГ, подробных комментариев действительно не дают, потому что любой комментарий на этот счет очень болезненный для нас, как для России, для нашего посольства, для нашего МИДа, но прежде всего речь идет о родных и близких. Истина в любом случае будет установлена, родные и близкие будут знать истинную причину смерти. Конечно, человека не вернешь, но спекулировать на такой теме, по крайней мере для нас, это очень некорректно, на наш взгляд.
Да, Наталья Борисович, ну вот вы вспомнили случай с послом Карловым в Турции. Но тогда же информация же сразу стала известна. Или если бы не было камер, мы тоже через 2 недели бы узнали об этом?
Я думаю, что нет, потому что вопрос тут не в том, чтобы прямо вот... Там совершенно другая была ситуация. И само событие было снято на видеокамеру. Там много участников было этой трагедии. Эта трагедия тут же была предана...
Той трагедии мы очень знаем подробно. Здесь вот мы, как граждане Российской Федерации, узнаем почему-то из немецких СМИ и не видим официальных опровержений вот этой информации. Мы слышим формулировки некорректно, болезненно и так далее. Почему не выступит МИД, ФСБ не скажет, нет, это человек вообще не имел отношения там, к спецслужбам, или это был... Человек вот на такой позиции, занимался он этим. Вот почему таких мы не видим выступлений?
Ну, дело в том, что я подчеркну. К сожалению, жизнь идет своим чередом. И бывают разные случаи в жизни. И у нас каждый день, и здесь, в России, бывают случаи, когда уходят из жизни молодые работники наших органов государственной, муниципальной власти. Но не по каждому случаю придавать это публичности, поскольку любая информация, я хотел бы отдельно подчеркнуть, с точки зрения обратить внимание на морально-нравственную составляющую, особенно для родных и близких, для друзей, знакомых. Все, кому это нужно знать, конечно, они это знают. И знают коллеги по работе, руководители тем более. Тем более, если это связано с нашим представителем, с нашим дипломатом. Все, кому нужно, об этом знают. Но не стоит публичить эту информацию, если там нет особых тех признаков, которые бы вызвали например, какую-либо аналогию подобную, как было в Турции, например. Uh-huh. Я думаю, что всему свое время, и не каждая информация должна предаваться публичности. Ну, есть разные точки зрения, конечно, на этот счет. Но я подчеркну, что позиция нашего посольства в ФРГ, она на этот счет, на мой взгляд, она максимально правильная, она максимально корректная. Но не, и самое главное, мы с точки зрения в целом международного права России, она поступает максимально корректно, очень тонко, деликатно, уважая права, свободы других граждан, других государств, но никогда не спекулируют на подобных вещах.
Да, спасибо. Это трагедия. Спасибо за комментарий вам, Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был у нас в прямом эфире. Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи американским судом. Условием для освобождения стал залог в $100,000 и обязательное ношение электронного браслета слежения. По выдвинутым против Игоря Данченко обвинениям ему грозит до 25 лет заключения.
По информации New York Times, арест Игоря Данченко стал результатом расследования спецпрокурора Джона Дарема. Ранее Дарем предъявил обвинение юристу предвыборного штаба Хиллари Клинтон Майклу Сассману о фабрикации так называемого «русского следа» во время выборов 2016 года в США.
К нашему эфиру присоединяется руководитель информационного агентства «Спутник США» Миндия Гавашели. Миндия, приветствуем вас.
Добрый день.
Миндия, ну вот насколько серьезное обвинение и каковы шансы у Игоря Данченко, что он все-таки оправдается?
Вы знаете, подобные обвинения ФБР обычно, они называются процессуальными. Так вот, обвинения во лжи ФБР обычно выдвигаются тогда, когда прокуратура рассчитывает на то, что под влиянием и под воздействием перспективы отсидеть энное количество лет в тюрьме, люди, которым предъявлены эти обвинения, начинают активно сотрудничать со следствием. И тогда им предоставляется некая сделка со следствием, которая позволяет им, если не избежать тюремного срока, то, по крайней мере, очень серьезно его сократить. Я не знаю, будет ли в этот раз Данченко представлена возможность заключить сделку со следствием и против кого тогда он должен давать обвинение. Потому что его показания ФБР уже подвергались критике и в 2017, и в 2019 году, когда генеральный инспектор ФБР, собственно, расследовал то, как ФБР начало дело против президента Трампа и всю историю с Руссагейтом, так называемым. Но по ситуации на данный момент Данченко грозит 25 лет лишения свободы, если судья решит, что он действительно сознательно и преднамеренно вводил в заблуждение ФБР, и что у ФБР заняло большое количество времени, как они это заявляют, и большое количество ресурсов на то, чтобы доказать, что его показания не были правдивыми.
Угу. А отсюда следует, что, значит, вот этот доклад о якобы сговоре бывшего президента Трампа с Россией, он ложный, если он основан на ложных утверждениях? Или не следует?
Нет, то, что он ложный, было понятно уже, на самом деле, очень давно, потому что даже самые очевидные факты в нем, ну, не соответствовали действительности. Даже тогда, когда издание BuzzFeed решило опубликовать его, оно перед публикацией поставило на сайте преамбулу, говорящую о том, что мы сами находим многие вещи, которые утверждаются в этом досье, неправдоподобными. И любой человек, который мама маломальски знаком с Россией и русско-американскими отношениями, может найти огромное количество проколов в ней. Но более того, когда более детально начали изучать это досье, то там просто откровенные фабрикации были. Там разговоры о том, что шло некое финансирование русских агентов в Америке через консульство в Майами. Консульство в Майами российского никогда не существовало. Разговоры о том, что юрист Трампа Майкл Коэн приезжал в Прагу для того, чтобы договориться о финансировании российскими секретными службами компании троллей в Америке. Майкл Коэн никогда не был в Праге, и это просто легко подтвердить, и он сам предоставил свой паспорт, и в общем, американское правительство довольно быстро определило, что все эти утверждения не соответствуют действительности. Я только два привожу. На самом деле там огромное количество проколов. И более того, в итоге даже в докладе комиссии Мюллера, спецпрокурора Мюллера, говорится о том, что ФБР не смогло подтвердить большую часть фактов, изложенную в досье Стила. То есть то, что это было вранье, было понятно уже очень давно. Другой вопрос, что демократический истеблишмент и американские медиа очень долго отказывались это признавать, несмотря на очевидность этого факта. Более того, совсем недавно Майкл Стил дал интервью ABC, в котором продолжал утверждать, что он считает, что его досье, оно основано на реальных фактах, и, как он считает, в итоге история подтвердит то, что он был прав.
Вот история подтвердит. А пока история не подтвердила, кто-то же должен за это ответить?
Собственно, Игорю Данчику, очевидно, и придется за это отвечать в том числе. Большой вопрос в том, теперь собирается ли спецпрокурор Дуром предъявить обвинение самому Майклу Стилу. И будет ли Игорь Данченко тем самым свидетелем, который сможет дать показания, которые помогут ФБР и прокуратуре доказать, что Майкл Стил сознательно вводил в заблуждение своих заказчиков.
А ФБР это выгодно доказывать, что Стил ввел в заблуждение? Некрасивенько же получается-то.
Да, более того, если начинать разбираться, во-первых, один из сотрудников ФБР уже вынужден был признать свою вину в ходе расследования Дурома. Дело в том, что он фальсифицировал документы для того, чтобы позволить слежку за неофициальным советником компании Трампа тогда по энергетической политике. И в результате, когда это вскрылось в ходе расследования Дурома, то этому человеку пришлось признать свою вину. Правда, надо сказать, что он отделался условным сроком. В отличие от него, другой юрист, который рассказывал, пришел на собеседование ФБР добровольно в качестве озабоченного гражданина и рассказал сотрудникам ФБР о том, что якобы компьютеры организации Трампа каким-то странным образом взаимодействуют с компьютерами Альфа-банка, зная, что эта информация ложная, ему также предъявлены обвинения, ему также светит тюремный срок, но другое дело, приговорит ли к нему его суд и, опять же, предложит ли ему спецпрокурор Дуром какую-то сделку со следствием, это пока остается ждать, чтобы узнать.
Миндзя, спасибо за комментарий вам. Миндзя Гавашели, руководитель информационного агентства «Спутник США», был с нами на прямой связи после небольшой паузы к третьей новости. Глава итальянского Минздрава Роберто Спиранца сообщил, что Италия готова выдавать ковид-сертификат тем, кто привился вакциной, не одобренной в Евросоюзе. Для этого необходимо будет получать бустерную дозу мРНК-вакцины, то есть либо Pfizer, либо Moderna. сделать это будет нужно не позднее, чем за полгода после завершения вакцинации вот предыдущей вакцины, которая не одобрена пока европейским агентством, вот этим полилекарственным средством.
С 1 июля в Евросоюзе действует система цифровых сертификатов. Они, вот эта система позволяет путешествовать между странами спокойно, без дополнительных проверок. В этот сертификат вносятся данные, подтверждающие, что человек был вакцинирован, либо он уже переболел COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста.
К нашему эфиру присоединяется член Президиума Ассоциации Альянса туристических агентств Александр Макартычан. Александр Мушагевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как думаете, насколько может стать вот такой вакцинационный туризм популярным? Все-таки ну, в России одна из лучших все-таки вакцин.
И как это будет осуществляться? Как добраться до Италии для того, чтобы бустер сделать себе бустерную дозу?
Вот это самый главный вопрос. На самом деле, конечно, Италии не хватает наших туристов. Вот, и, безусловно, они думают, как пойти по стопам Греции и Венгрии. Это две шенгенские страны, которые разрешили да, россиянам приезжать со «Спутник В». А вы знаете, что итальянцы тоже пытаются это сделать. Они пытаются сделать уже с мая, с июня месяца. И они надеялись, что ВОЗ все-таки одобрит вакцину, уже российскую. Но уже понятно, что в этом году, к сожалению, это не произойдет. А туристы итальянцам нужны уже в этом году. Вы знаете, что у них буквально недавно обанкротилась национальная авиакомпания. Да? То есть это вот понятно, что сейчас и отели теряют, и авиакомпании, и транспортные компании теряют деньги. Да? Потому что, ну, естественно, российские туристы достаточно массово приезжал в Италию до пандемии. И вот то, что они сейчас пытаются сделать, это, конечно, временное явление, пока ВОЗ не одобрил спутник. А это может произойти ну, все-таки в начале следующего года или там весной следующего года. Вот, но туристы уже сейчас. И вот, да, действительно вопрос, как туда попасть, чтобы сделать эту бустерную вакцинацию. Это мы, когда вчера я объявил об этом министр здравоохранения, мы вчера уже задумались. Все замечательно, но как попасть вам, это хороший вопрос на самом деле.
Но пока даже с ПЦР нельзя полететь, да, туда напрямую?
К сожалению, да. Дело в том, что вообще с целью туризма нельзя ехать. Да? То есть они пускают там с целью лечения, обучения, у вас нет семьи, по бизнес-приглашению. Вот просто приехать, скажем, я хочу посмотреть там собор Петра и Павла в Ватикане, вот так не получится.
Ну вот объявили, что с 9 ноября Австрия снимает все ограничения как раз-таки на авиасообщение с Россией. Но при этом Австрия не снимает, в отличие от Италии, вот эти вот правила посещения страны. Да? То есть спутник Ви, так же, как и остальные российские вакцины, они не признают. И, соответственно, требования к прибывающим отсидеть 10 дней на карантине. Ну, либо этот карантин можно немножечко сократить, на 6-й день сделать ПЦР-тест. Если он отрицательный, то вперед гулять. Насколько вот это направление может быть сейчас востребованным с такими-то условиями?
Ну, тяжелые условия. Мы видим, есть, например, любимое для россиян направление Таиланд. Вы знаете, что в Таиланде целый квест, да, вот это так называемая тайская песочница, когда нужно постоянно сдавать эти ПЦР-тесты. И, кстати, они все на платной основе, я подчеркиваю, да, каждый там $85. И не меньше это будет стоить и в той же Австрии или в Италии. Поэтому, когда семья, там, папа, мама и ребенок, это уже $250 надо заплатить за эти ПЦР-тесты. И опять же, а представьте на секунду, если кто-то окажется тест положительный, скажем, у папы и у мамы там тест отрицательный, а у ребенка положительный, или наоборот, у ребенка отрицательный, а у родителей положительный. То есть семью тут же будут разъединять, естественно, того, у кого тест положительный, его будет тут же ввести в специальный санаторий, профилакторий, да, ну, на карантин. Вот, то есть на самом деле очень много вопросов, почему мы не верим в этот туризм ни в Таиланд, ни вот в Европу. Да, до тех пор, пока не будет действительно признан спутник В, вот как это сделали многие страны, в том числе, вы же заметите, что Сан-Марино, поголовно люди, а эта страна находится внутри Италии, да, так вот Сан-Марино поголовно все привиты спутник В, и видите, все, Италия признала спутник В, при условии, что это гражданин России, не России, например, а Сан-Марино.
То есть ему можно выходить за границу Сан-Марино в Италию?
Вот, вот в том-то дело, чем законный вопрос, да? А чем житель, чем вакцина «Спутник В», которую кололи, прививали жителей Сан-Марино, отличается от «Спутника В», которую прививали там жители Урюпинска, да? Поэтому, на самом деле, много вопросов. И мы верим, что вот буквально скоро одна из первых стран, которая будет пускать россиян со «Спутником В», будет именно Италия, да, потому что эта страна очень нуждается. Вот так же, как это сделала Греция, Греция не стала ждать одобрения из Брюсселя, а просто взяла сама и вот в июне месяце разрешила россиянам спокойно приезжать. И мы видим, что весь сейчас поток действительно россиян, которые должны были отдыхать в Испании, в Италии, во Франции, в Португалии, на Мальте, весь этот поток этим летом отправился в Грецию.
Спасибо большое вам за комментарии, Александр Мушегович. Напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был член Президиума Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Макартычан. И работали в студии для вас, программа «В первых рядах», напоминаю. Работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.